Paragrafo de par, vamos de novo sobre o par. O próximo controle da volta. Controle da volta de 2004 года, controle da volta. Controle da volta, carta de volta. Тут напротив 227 кабинет, значит, можете завтра взять контрольную работу. Там, значит, два варианта. Если у вас есть зачетки уже, есть зачетки?
Мы первым.
Ну, значит, по... Я знаю. Если тогда по списку журнала. Ага. Четные, нечетные? Нечетные первый вариант, четные второй вариант. Значит, каким образом я буду принимать экзамен? Контрольные работы вы принесете на экзамен, то есть на зимнюю сессию. Не надо сдавать, отправлять кому-то там что-то. И я буду принимать, вначале буду беседовать с вами по контрольной работе. Значит, вот контрольная работа, я открываю, и значит, что вы тут делали, что такое, откуда, что, как. И так. Можете отвечать, значит, тогда идет дальше. Нет, значит, идете, готовьтесь. Вот таким образом. Значит, это первое. Сейчас будет вопрос потом. Это первое. Второе. Что касается вообще сдачи, пересдачи. Ну, сейчас у вас там ничего нету пока. Вот. А зимой уже будут зачеты, будут экзамены. Поэтому вы должны знать, что два раза в месяц есть консульпункт. Когда вы можете приехать, графики есть, висят, так что можете приехать, ну, пока вам еще не нужен этот график, когда приедем на зимние сессии, посмотрите. Значит, когда вы можете приехать по субботам, есть две субботы каждый месяц, вы можете приехать и сдавать там свои там, хвостики, если есть, там, или там, то есть, может, перенесут на такие консультационные пункты, экзамен или зачет и так далее. И чтобы вы знали, что ну, для вас пока что первый год, значит, еще когда сессия, во время сессии, вот зимняя сессия будет, во время сессии вы сможете в любой день взять направление. Вы договорились с преподавателем, он свободный, он говорит, я могу принять у вас. Вы идете, берете направление. Вне сессии только на консультпункте. То есть так, что вот приехать, когда вы захотите взять направление, то не будет. Только вот в эти дни.
А где берут направление?
А?
Направление где берут?
Направление, то, вы знаете, берете у методиста. Там, где заочное отделение. Так. Если у вас какие-то вопросы, там, что-то там с какими-то преподавателями, что-то там не согласны там с вашими некоторыми, там, может быть, вы хотите перенести что-то или что, значит, все вопросы ко мне. Я замдиректор по заочному обучению, поэтому все вопросы ко мне. С преподавателями не спорить. Не спорить. Это уже я могу поспорить с ними, а вы нет. Потому что, ну, в дальнейшем, знаете, как есть разные преподаватели, они могут это, конечно, это учитывать. А заочник, ну, для того, чтобы путать студента, чтобы получил отрицательную оценку, это несложно. Поэтому лучше не надо. Ну, вам сказали так, так. Что-то недовольны, есть для этого методист. Там хорошие девочки, они, одна вот только закончила, потому что меняется уже не. Если вы, кто староста у вас? Вы, да? Вы староста у вас. Это, знаете, была Катя методистом, сейчас будет другая. Катя уходит. Ну, она закончила социологию, то есть ваш коллега, вот. Вторая, она на пятом курсе тоже социолог, поэтому они все знают. Если что, они мне скажут. Но если в случае там что-то, то, значит, естественно, обращайтесь ко мне. Ну, вот, примерно, что вы... Да. Значит, контрольные работы, ну, я вам сказал, что по логике во время сессии. Но это не значит, что все контрольные там... Вообще, все контрольные работы вы должны представить за 10 дней до начала сессии. Если вы контрольную работу выполняете позже, то уже никаких претензий к кафедре или к преподавателю вы не должны. Потому что вовремя надо сдать. Ну, надо стараться не за 10 дней, но надо стараться хотя бы за дней 20, даже если, может быть, даже месяц. Почему? Потому что вдруг вернут на доработку. Вы должны быстренько успеть и опять. Да. Почему? Потому что если вы дадите позже, чем 10 дней, преподаватель может держать сколько угодно, хоть месяц. А если вы сдаете вовремя, преподаватель обязан в течение 10 дней дать ответ, положительный или отрицательный. Поэтому, вот скажем, если, допустим, предположим, на кафедре философии, у вас будет философия, тут заведующий кафедрой, я в философии, само собой разумеется, если я это слежу, я всегда контролирую, лаборант всегда мне говорит, вот то-то, 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 дай бы это, хоть прошло 10 дней, вы можете подойти и сказать, вот, Виктор Ильич, уже 10 дней или 12 дней, но никакого ответа. Естественно, я сразу говорю, давайте, проверяйте быстрее и так далее. Не укажу на вас, естественно, чтобы вы не думали, что... Вот. Таким образом, а так, если вы будете позже, я вас прошу, они контрольно регистрируются. И вот там дата, ага, когда вы сдали контрольный, там регистрируется. Вы сдали за 2 дня до начала сессии. Если, дорогой, идите попросите преподавателя, если у него есть время.
А куда контрольная работа сдается?
Контрольная работа сдается на кафедре, они регистрируются. Там пишут дату, все как положено, поэтому на кафедрах. Что касается логики, я уже вам сказал. Вы на зимнюю сессию и на экзамен заходите с контрольной. У каждого контрольного. Не надо регистрировать. Вы сдаете мне, я даю, там регистрируют потом. Или я зачитываю, или не зачитываю, идите или еще заходитесь. Поэтому значит вот такой порядок.
То есть прямо сразу с ней непосредственно?
Сразу, да. Вы заходите на экзамен, ваш пропуск – это ваша контрольная работа.
Угу.
Все. Тетрадка отдельная, не на каких-то бумажках. Ну, можно красиво там на другом. Да, можно, конечно. И там контрольная работа по логике студента такого-то, специальность там, социология, политология и так далее, ну, как положено. Все, контрольная работа должна быть красиво оформлена, все. Если я ее зачитываю, я ее беру и отдаю на кафедру. Если нет, вы уходите, готовьтесь еще, в следующий раз приходите, ну, уже договорились на
консульт-пункт. Я пропустила формат А4, да, контрольный?
Да, обычно на этом мгновенно, да, или в тетрадке, как хотите, это уже не проблема. Главное, чтобы аккуратненько было оформлено. Ну, а теперь вопросы. Какие?
Можно ли, допустим, сегодня взять контрольный?
Ну, сегодня уже нет, потому что там нету лаборанта.
Ага.
Я же не знаю. Да, конечно. С 8 утра до 3 часов она всегда на кафедре может, ну, кроме 12 до часу перерыв на обед.
Кафедра
на сколько? Я не, ну, в зависимости, как вы будете выполнять ее. Там можно и покороче и так далее, но уметь объяснять главное. Поэтому там, по-моему, 6 заданий, по-моему, по 4 там пункта каждый, или по 5 пунктов. Ну, я не помню точно. Там писать есть что, там как раз тетрадка это почти полная будет. Если так, нормально так будет.
12
постеров, 24? Ну да, 12, конечно, спасибо. Так, еще какие вопросы?
Пожалуйста, как звать
вас? Виктор Викторович. Значит, что касается теперь литературы. Тут метод кабинета вы уже знаете где. Молодцы, все знаете. Библиотеку тоже знаете, все. Да, просто смотрите. Любой учебник по логике годится. Любой, какой бы вы ни нашли. Любой учебник. Что касается контрольного, если вы хотите решить нормально, то есть. Я уже забыл, как он называется. Это мой учебник. Так. По-моему, методическая рекомендация по решению. Ну, вы скажете, автор Граневский или он знает. Значит, методическая рекомендация по решению упражнений по формальной логике. Вот там по каждой теме по 5-6 примеров решенных с объяснениями. Кто-то посмотрит, аналогично будете решать вас. Методические указания по решению, вот так, по решению задач по формальной логике. Ну и кроме того, в прошлом году вышел тоже мой учебник по логике. Ну, не знаю, найдете вы или нет, потому что быстренько он был испуган, не знаю, библиотека взяла или не взяла, потому что поэтому, может быть, найдете там студентов каких-то, посмотрите. А так вы можете взять любые учебники, это не имеет значения. Все хорошие. Все хорошие. Если вопросов нет, то начнем тогда. Ну, пару слов, что собой представляет логика. Вообще логика это очень древняя дисциплина. Всем пока это не надо, я вам скажу тогда. Это очень древняя дисциплина. Первые элементы логики появились еще в 6 веке до нашей эры. Ну а логика уже как дисциплина в рамках философии, но появилась еще в 4 веке до нашей эры, это в работах древнегреческого мыслителя Аристотеля. Он считается основателем формальной логики. Ведь в логике есть разделы, как в математике, там геометрия, алгебра и так далее, так и тут. Есть формальная логика, диалектическая логика, символическая логика. Вот мы будем изучать формальную логику. Чем занимается формальная логика? Формальная логика, почему она называется формальной? Потому что она занимается изучением форм и законов нашего мышления. Форм и законов нашего мышления. Ну, дело в том, что тогда в Древней Греции, в поисках, которые появились уже к 6 веку до нашей эры, развивалась и финская демократия, вы же знаете историю. Вот. Поэтому, естественно, что ораторское искусство она читалась во всех академиях и ликеях тогда. Поэтому даже организовывались и соревнования по ораторскому искусству. Поэтому, естественно, что люди задумались над тем, каким образом строить свою речь, чтобы она была не противоречивой, обоснованной, ну и так далее, последовательной. Ну а для этого, естественно, что когда речь является последовательной, когда наши мысли являются последовательными. Поэтому, таким образом, они задумались над этим. Каким образом сделать так, чтобы наши мысли были не противоречивыми, обоснованными, последовательными? Вот как раз, вот видите, таким образом появился и этот предмет, формальная логика, который изучает формы и законы нашего мышления. Ну, естественно, что мышлением человека занимается не только формальная логика. Занимается философия, занимается физиология человека, медицина, психология, совершенно верно. Но каждый предмет рассматривает определенный аспект. Скажем, в данном случае в логике не рассматривается природа этих форм и законов, эволюция их становления. Они рассматриваются только как инструменты постижения истины. То есть каким образом человек, пользуясь формами своего мышления и законами мышления, может достигнуть истину. То есть только как инструменты познания, достижения истины. Ну, а другие науки, скажем, взять теоретическая логика, она занимается как раз природой их, эволюцией, становлением и так далее. Ну, если вот мы говорим, допустим, вы можете сказать, а что если не знать логику, нельзя логически мыслить? Конечно, можно. Может быть, кто-то из вас и не знал о существовании такого предмета, но логически вы мыслили, вы писали сочинения, разговаривайте, общайтесь, естественно, все вас понимают. Само собой разумеется, у вас есть логическое мышление. Но тогда я задам такой вопрос. А можно ли разговаривать по-русски, не зная русскую грамматику? Конечно, можно. Но вы 50 ошибок на одной странице сделаете, естественно, кто прочтет ваше произведение, скажет, это безграмотный человек. Правильно? Вот видите? То есть, видите, разговаривать по-русски можно, не зная русскую грамматику. Но если знаете грамматику, литературу, само собой разумеется, ваш язык станет богаче. Кто прочтет, скажет, а вот этот человек знающий, даже не видя вас. Так и в логике то же самое. Если вы знаете законы вашего мышления, то само собой разумеется, вы легче обнаружите противоречия в собственных мыслях и в мыслях собеседника. Вот я вам скажу так, что на занятиях, и когда вы беседуете, ну, в зависимости, естественно, от обстановки, когда спорите, то есть ведете какую-то беседу, естественно, можно, если я не понимаю, могу сказать, пожалуйста, повторите еще раз, там, и так далее. Ну, а если взять на дипломатической работе, там, и где-нибудь на каких-то верхах встречах, там не положено, там не принято сказать, повторите. Поняли? Хорошо. Не поняли? Значит, все. Поэтому, естественно, поставьте свою подпись, А потом через 2-3 дня вы поймете, что вас обманули. Поэтому, естественно, надо быть очень внимательным. Почему? Вот смотрите. Ну, из обычно из двух суждений истинных всегда следует истинное суждение. Ну, так мы считаем, те, которые не знают логики. Ну, скажем, если я говорю, что все присутствующие сдали экзамен, а вы тут присутствуете, следовательно, естественно, что вы тоже сдали экзамен. Это само собой разумеется. Значит, вот смотрите. Вот я вас явно ввожу в заблуждение, вы это увидите, но не сможете объяснить, потому что вы не знаете закона логики. Вы не сможете обнаружить противоречия в моих мыслях. Ну и, собственно, конечно, тоже. Потому что не знаете закона логики. Ну, скажем так, ну, я человек, правильно? Вы не я, правильно? Следовательно, вы не человек. 2 и 3 четные, нечетные. 2 и 3 5. Следовательно, 5 одновременно четное, нечетное число. Все вулканы – горы, правильно? Все гейзеры – вулканы, правильно? Значит, гейзер – это гора. Но это неверно. Кто не знает, что такое гейзер, вот вы говорите, нет, правильно. Кто знает, что такое гейзер, это ясно, что это не гора. Это источник извержения. А кто не знает, подумает, что это верно. Понимаете? То, что вы не потеряли, вы имеете. Вы не потеряли $1 000 000, следовательно, он у вас есть. Ну, вообще-то я его перефразировал, этот софизм называется «рогатый». То, что вы не потеряли, вы имеете. Вы не потеряли рога, следовательно, они у вас есть. Ну и так далее. Или вот посмотрите, более сложный такой софизм. Вот в Тирасполе живут одни лжецы. Я тираспольчанин. Следовательно, я лжец. Ну а если я лжец, значит я обманываю. Следовательно, я вас обманул, что в Тирасполе живут одни лжецы. А так как я житель Тирасполя, значит, я не лжец. А раз я не лжец, значит, я говорю правду. А раз я говорю правду, значит, я первоначально я вас не обманул, что в Тирасполе живут одни лжецы. Все следует строгой как будто необходимостью. Но, само собой, разумеется, вы чувствуете, что я вас тут обдурил и много-много раз. Много раз. Поэтому, вот видите, вот знание логики, знание законов логики, конечно, поможет вам не только строить собственные мысли последовательно, обоснованно, что самое главное, обоснованно. У юриста всегда все слова должны быть обоснованными. Вы ни за что вы не сможете защитить своего подзащитника, если вы адвокат или наследователь и так далее, если вы просто так будете оперировать общими фразами и не сможете их обосновывать. Это вам скажут, это пустые слова, с которыми вы не сможете доказать виновность или невиновность вашего подопечного. Поэтому, вот видите, это знание вам поможет обнаружить вот эти противоречия, быть более последовательным и так далее. То есть все те предметы, которые вы изучаете, естественно, вам помогут это. Так, ну что, политологи там споры. И возможности вы увидите, столько возможностей вешать лапшу на уши. Очень много возможностей. Но это надо быть. Почему? Потому что, видите, политолог, ну и социолог тоже имеет дело с людьми. Историк уже чуть поменьше, но он должен...
Ну, тоже вешать лапшу на книги.
Нет, скажем так, если вы так говорите, вы правы в чем? Что история вообще-то субъективна.
Да, пишут,
потому что либо пишут, вот вы самостоятельно пишете, независимо от кого, и вы пишете, как вы считаете нужным, а у каждого есть субъективное мнение. Так? Или, скажем, мы вдвоем пишем, но пишем по заказу. Естественно, нам такая, вот, допустим, политика государства такова, и значит, мы должны доказать, что эта часть, допустим, территории или эта национальность, которая тут живет, она именно по природе такова. Вот мы и сталкиваем там разные и так далее. Конечно, я с вами согласен. Но, видите, тоже историк должен быть оратором, но там еще минимум. А тут политолог, конечно, это должен быть оратором, должен, естественно, тут надо быть очень так быстро. Уходить от некоторых нежелательных вопросов и так далее. Поэтому логику надо знать хорошо. Ну, если вот мы говорим о мышлении, то есть что логика изучает формой закон нашего мышления, пару слов только, что такое мышление. Пару слов, почему? Потому что в философии, если, конечно, успеем вам, есть специальная тема такая, проблема сознания, да. Поэтому, возможно, успеем, возможно, нет, потому что, к сожалению, вы заочники, естественно, что вы многие темы, вопросы должны сами, самостоятельно. Ну, такова очередь, ни вы первый, ни вы последний. Что собой представляет мышление? Ну, вообще-то эта проблема очень, скажем, ну, древняя и актуальная. Она почти что во всех предметах, которые занимаются исследованием этой проблемы, проблемы мышления, она стоит на первом плане. Ну, до сих пор говорить что-нибудь о природе нашего мышления, о секретах, тайнах, естественно, пока что ни одна наука не может этим похвастаться. Но вообще большинство считает на сегодняшний день, что наши мысли являются идеальными. Ну, естественно, есть и противники. И некоторые говорят, что наши мысли материальны. Вот. Но в основном большинство считает, что наши мысли идеальны. Но это не то, что это идея 20-го, там, 19-го века или начала 21-го века. Это еще Платон, 4-й век до нашей эры, выдвинул эту идею, что наши мысли являются, то есть наша душа, там, оперировав понятием душой, является идеальной. Ну, во-первых, знаете что, в пользу вот этого идеальности нашего мышления, я вам приведу один простой пример. Вам все равно держать пирожок в руках или думать о нем?
Нет.
Нет, конечно. Если вы держите пирожок в руках, вы можете сесть, угостить там и так далее. А если вы думаете о нем, то это идеальная копия. Вы не можете ничего с ним делать. Вот я вам скажу, вам нравится торт? Вы говорите, да. Ну, представьте себе торт, который вам нравится. Вы себе представили. Угостите, пожалуйста, нас тоже, всех. Сможете это сделать? Нет. Нет, конечно. Вы сможете только описать. Описать, вот и больше ничего. То есть, видите, это идеальные копии. Идеальные копии вы ничего не сделаете. Ну и тогда возникает вопрос, а каким образом эта идеальная часть или сторона этих физиологических процессов, которые происходят в нашем мозгу, она материализуется. Потому что идеальное вы никогда не держали в руках. С идеальным вы никогда не имели дела. А надо, вот, а идеальные только наши мысли идеальными являются. Вот они материализуются с помощью речи. Вот смотрите, я разговариваю, речь воздействует на ваши органы чувств, вызывает ощущения. Таким образом, я материализую вот эту идеальную сторону. Другой формы нет. Если бы наши мысли были бы материальными, как утверждают некоторые, то была бы другая форма передачи. То есть я просто смог бы вам одолжить свои мысли на определенное время, вы бы пользовались ими, а потом уже вернули мне обратно, как вот этот ключ материальный и так далее. Это невозможно. Видите? То есть ваши мысли, или вы можете обогатить свое мышление только если есть результат отражения. Либо вы слушаете, либо читаете, либо пишете и так далее. Вот что собой представляет человеческое мышление. Ну, человек, естественно, познает окружающую действительность. То, что мы видим кругом, это есть результат творчества человека, это результат познания, творчества, отношения, воздействия над окружающей действительностью. Вот мы когда говорим о познании, мы говорим, что процесс познания имеет две стороны, два момента. Чувственное и рациональное. То чувственное познание с помощью наших органов чувств, и рациональное познание с помощью нашего разума. Ну, формами чувственного познания это ощущение, восприятие, представление, это вы в школе проходили, не будем. А вот формой рационального познания это понятие, суждение и умозаключение. Формы. Вот этими формами и, естественно, и изучает эти формы, изучает логика. То есть, каким образом эти формы использовать в нашей деятельности. Вот на этом мы и остановимся. Ну а прежде чем поговорим о формах конкретно, поговорим о некоторых методах, которые дают нам возможность формировать первую форму логического познания, то есть понятия. Ну, что такое метод? Был такой мыслитель в начале 17 века, Фрэнсис Бэкон, это английский мыслитель, он сравнивал метод с фонарем, который освещает путь путника. Метод — это алгоритм решения. То есть метод это тоже как инструмент опознания. И в зависимости от того, какими мы методами пользуемся, естественно, мы сможем или нет добиваться того или иного успеха. Ну, скажем так, вот как он говорил, освещает путь путника, ну, скажем, вот что мы вдвоем договорились встретиться в центре Одессы, допустим. Вы поехали утром, взяли билет и поехали туда. А я решил удивить вас через Владивосток. Попаду я вовремя? Конечно, нет. Может быть, вообще не попаду. Поэтому, вот видите, так и в научном познании. Если вы выбираете правильный путь, то есть правильные методы исследования, вы достигаете без особых проблем, достигаете цели. Если вы выбираете неправильный путь, неправильные методы, то можете работать бесполезно всю жизнь. Это никогда не добьетесь цели. Так вот, методы очень много. Это эксперимент, сравнение, наблюдение, анализ, синтез, индукция, дедукция, абстрагирование, обобщение, метод восхищения, восхождения от абстрактного, конкретного, историческое, логическое, ну и так далее. Мы рассмотрим только 5, которые дают нам возможность, которые нам нужны для формирования первой формы логического мышления. Вот теперь пишите, что некоторые методы научного познания. Некоторые методы научного познания. Для формирования первой формы, для формирования первой формы логического мышления первой формы логического мышления пользуемся следующими методами. Пользуемся следующими методами. Две точки перед сравнением. Анализ и синтез. Анализ и синтез. Абстрагирование и обобщение. 5. Абстрагирование и обобщение. Ну и дадим понять каждую из них. Сравнение – это метод. Сравнение – это метод. Состоящий в выявлении схожих и отличительных признаков предмета. Схожих и отличительных признаков предметов. Ну, смотрите, для чего мы сравниваем двух людей? Для того, чтобы выявить схожие признаки и отличительные признаки. Что общее между нами и чем мы отличаемся друг от друга. Правильно? Ну, для чего это делается? Ну, потом увидите дальше, для того, чтобы образовать группы, классы и так далее. Значит, ну, естественно, что методы, любые вот методы, о которых мы говорили, не являются общенаучными. То есть они применяются во всех отраслях научного знания. Но каждая, естественно, дисциплина учитывает только специфику проявления этого метода в своей специальности. Но в данном случае, скажем, вот, сравнение. Сравнение успешно применяется, если мы применяем его при изучении однородных взаимосвязанных предметов. Однородных взаимосвязанных предметов. Что это означает? Если мы сравниваем предметы одного класса, одной группы. Вот смотрите, есть ли смысл? В принципе, можно, но есть ли смысл сравнивать, скажем, лошадь с музыкой или человека с доской? В принципе, можно это сделать, но это просто бессмысленно. А вот сравнивать две музыкальные произведения, или двух людей, трех людей, это уже есть смысл. То есть, видите, смысл или успешно применяется вот этот метод, когда мы рассматриваем взаимосвязанные однородные предметы. Дальше, вот успех сравнения зависит от того, что мы возьмем за основу сравнения. Ну вот представьте себе, что вот, скажем, я сравниваю, ну хочу я узнать успеваемость вашей группы, а я сравниваю вас по признаку цвета глаз, потом сравниваю вас по росту, сравниваю вас по длине волос и так далее. К какому нелепому выводу я приду, что светловолосые и с голубыми глазами, они отличники, все остальные двоечники. Тогда вы приходите на экзамен, я смотрю, у вас не голубые глаза, значит пятерку там и так далее. Видите? А надо что, за основу сравнения надо взять оценки, как и так далее. Видите? Поэтому вот успех сравнения зависит от того, что мы возьмем за основу сравнения. Далее, сравнивать надо не по первому попавшему признаку, а по существенному. Ну, во-первых, какие признаки являются существенными, какие несущественными. Несущественные признаки – это те, без которых предмет не перестает быть этим предметом. Ну, скажем так, завтра вы перекраситесь, значит, вы что, теряете один признак, приобретаете новый признак. А что, вы перестаете быть этим же человеком? Нет, конечно, видите, это несущественный признак. Завтра вы, ну, допустим, переоденьтесь там и так далее, покраситесь тоже, или что-нибудь сделаете, или не побреетесь и так далее. Значит что, приобретаете, видите, сколько признаков? А что, вы перестаете быть этим же человеком? Ведь это несущественные признаки. Ну а если, допустим, какой-то человек лишается такого признака, как мыслить, это уже не человек. Ну, внешний человек, а по сути, это уже все. Это уже не человек. Вот видите? То есть существенные признаки, это те признаки, без которых уже предмет перестает уже быть этим же предметом. Вот это существенное. Конечно, это правило, что сравнивать необходимо по существенным признакам, это хорошее правило, но очень редко оно применяется. Почему? Откуда мы знаем, какой существенный признак? Вот представьте себе, что я вижу впервые какой-то предмет. Для меня все признаки являются существенными. Вот представьте себе вот так, что я прилетел с другой Солнечной системы. Мой вид совершенно другой. Ну, как, не знаю, как тетрадь, скажем. Вот. Значит, я вижу вас впервые. Что, если живой человек, конечно, нет, потому что я таких живых существ нет. Но я сразу определяю, что это живое существо. И для меня все существенно. Все, потому что впервые я вижу. И потом встречаю вас. Я говорю, ага, отлично, смотрите. У нее длинные волосы, у него короткие волосы. Встречаю третьего вообще лысого. Значит, я что делаю? Значит, длина волос и вообще волосы вообще несущественный признак. Цвет глаз тоже несущественный признак, потому что у каждого разного. Там нос там и так далее, и так далее. То есть, вот видите, вот таким образом, только в результате длительного сравнения, изучения предметов, я только могу выявить существенные признаки. А если бы я сразу их познал, то тогда вы бы сейчас бы сказали, знаете что, давайте последние пары проведем на Марсе. Мы полетели туда, там все, там другой климат, и мы проводим седьмую, там, или какая у нас, восьмая, или девятая пара. А видите? А это длительный путь познания сущности, потому что сущность, существенные признаки, они раскрываются только с помощью логического мышления. Это не так просто. Это во-первых. Во-вторых, признаки эти могут переходить друг к другу. Существенные признаки могут быть несущественными и наоборот. Вот скажите, вот вы сейчас сидите тут в качестве студента. Видите, это существенный признак, правильно? Закончим мы, вы сядете в маршрутке. И скажете, я платить не буду, потому что я студентка. Имеет ли это значение? Нет. Вам водитель скажет, а будете вы трижды студентка, давайте. 2.80 и едете. То есть видите, там уже другое существо. Это не имеет никакого значения. Оно не имеет значения, чтобы пассажировать, правильно? Домой, ну скажем, кого там ждет, если есть дети. Так, дети скажут, кушать давай быстрее. Он говорит, как я же была на занятии и так далее. Они сказали, да меня это не интересует. Давайте кушать. Вот видите, там уже совершенно другой признак и так далее. То есть видите. Или скажем, вот вам нравятся блондинки. Для вас это существенный признак. А вообще-то для человека это совершенно несущественный признак. Правильно? Поэтому, вот видите, вот это именно, вот эта классификация говорит о том, что познать вообще признаки и классифицировать их, это очень-очень сложный путь познания. Дальше анализ, что такое? Анализ – это метод. Анализ – это метод, состоящий в умственном расчленении изучаемого предмета, на его составные части, для их изучения. Ну, видите, анализ заключается в том, что с помощью анализа мы познаем что? Структуру предмета. Видите, расчленение изучаемого предмета на его составные части. То есть структуру предмета. Значит, возникает два вопроса тут. Первый вопрос, а почему умственное расчленение, а не механическое расчленение? Значит, я хочу вам сказать, что в научном познании 99% случаев это умственное расчленение, невозможно. В обыденном то да. Вот в обыденном я хочу вот посмотреть, как построен этот стол. Я расчленил на его составные части, посмотрел и так далее. А скажите, пожалуйста, как в медицине, если вы придете к терапевту и у вас расчленит на составные части, кто вас соберет? Или как астроном будет расчленять небесную сферу механически? Как физик будет элементарной частицей? Ну и так далее. То есть, поэтому в умственном расчленении. Далее. Возникает вопрос, а на сколько частей? Ну, это насколько уже либо зависит от уровня развития этой отрасли, либо от вашего интеллекта. Ну, скажем, возьмем простой пример. Скажем, я только умею водить машину, больше ничего. Вы кое-что там. Это, а он, допустим, он механик, занимается уже лет 20. Естественно, что я смогу расчленить машину только на 2-3 части. Вот, и то с трудом. Он на больше. Ну, а вы на, скажем, там 200 деталей, на все 200 деталей. А теперь смотрите. Вот предположим, что вот вы расчленили эту машину на 200 деталей и объяснили мне, что собой представляет каждая деталь в отдельности. Смогу я собрать машину?
Нет.
Нет. А почему? Потому что он не объяснил мне, как они взаимосвязаны, в какой последовательности я должен собирать эти детали. Он просто объяснил мне, что собой представляет каждая деталь. То есть, видите, вот этот анализ дает одностороннее знание. Он дает знание только о структуре и, естественно, знание об элементах этой структуры, но никак они взаимосвязаны. Поэтому анализ дополняется синтезом. Синтез – это метод. Синтез – это метод, состоящий в умственном объединении расчлененных в анализе частей, для выявления их необходимой логической связи. То есть, видите, не любой связи, а именно той необходимой связи, которая что сделает, чтобы целый функционировал нормально. Потому что если я попытаюсь монтировать вместо карбюратора заднее колесо, то, естественно, из этого ничего не получится. А вот если вы мне объясните строгую последовательность, я соберу именно в такой необходимой логической последовательности, то целый будет функционировать нормально. Вот таким образом, видите, анализ и синтез как раз дает нам не только структуру, но и взаимосвязь между элементами структуры. Следующее – это абстрагирование, это метод. Абстрагирование – это метод. Состоящий в мысленном отвлечении. В мысленном отвлечении от некоторых признаков и сторон предмета. В мысленном отвлечении от некоторых признаков и сторон предмета. С одновременным выделением, с одновременным выделением других сторон и признаков для их изучения. С одновременным выделением других сторон и признаков для их изучения. Ну, понимаете, если бы у человека не было такая способность абстрагироваться, он просто с ума сошел бы. Вот я вам приведу один простой пример, и вы убедитесь в том, что я говорю правду. Вот вы изучаете, допустим, сейчас 5 предметов, предположим. Ну, там социологию, политологию, ну, первую, предположим. Вот заходят все 5 преподавателей, и одновременно каждый читает свой предмет. И вы все схватываете на лету, все.
Я ничего в итоге не понимаю.
Не так, мало того, что не понимаете, но тут вы по фазе уже. Поэтому, вот видите, это невозможно. Поэтому человек что делает? Он абстрагируется, отвлекается. В данном случае вы отвлеклись от всех и домашних забот там, и так далее, слушайте логику. После этого вы отвлекаетесь, не забывайте, отвлекайтесь от этого, решайте другие проблемы и так далее. То есть, абстрагирует от некоторых проблем и одновременно выделяет другие, которые надо решать. Ну и последнее – это обобщение. Обобщение – это метод состоящий в выявлении общих повторяющихся признаков группы предметов. Общих повторяющихся признаков группы предметов. Общих повторяющихся признаков группы предметов. Ну, смотрите, вот этот метод имеет огромнейшее значение в научном познании. Почему? Он дает нам возможность формировать группы, классы, подгруппы, подклассы, системы и так далее. Почему? Потому что, скажем так, вот мы, все люди, имеем общие повторяющиеся признаки. Мы и схожие, отличительные и так далее, и так далее. То есть мы образуем одну группу. Группу столов, группу там озер, морей там, и так далее, океанов и так далее. То есть видите, иначе тогда, если бы, допустим, мы бы не смогли бы обобщать и формировать группы, то каждый предмет формировал бы отдельную группу. И вот представьте себе, вот берем, скажем, этого человека. Мы его, если определим как человека, значит, мы остальные не люди. Потому что мы составляем отдельные группы, мы его определяем как человека, все остальные мы не люди. Поэтому, видите, это невозможно. Тогда бы, и вообще не только это, смотрите, вот я вашего друга, я знаю? Не знаю, правда? А я много очень знаю о нем. И знаю даже некоторые существенные его признаки. Он же человек. Все наши общие признаки являются его признаками, иначе он не человек. То есть, видите, все признаки людей я сразу ему приписываю, потому что иначе тогда он не человек. А все признаки людей являются более-менее существенными признаками. То есть, вот видите, я подхожу к познанию незнакомого с определенным уже багажом знаний. Почему? Потому что если я знаю, вот есть группа предметов, и даже я нахожу там незнакомый предмет, все общие признаки этой группы являются признаками этого предмета. Видите? Это вот что дает нам обобщение. Ну и кроме того, естественно, обобщение дает нам возможность сформировать первую форму логического мышления, уже понятие. Поэтому обобщить первую тему. Первая тема называется понятие. Первая тема называется понятие. Понятие. Ну и первый пункт этой темы, значит, сущность понятия. Сущность понятия и тут же объем и содержание понятия. Объем и содержание понятия. Ну и напишем несколько предложений, а потом я вам объясню. Понятие — это первая форма логического мышления. Понятие – это первая форма логического мышления. Определение. Да, определение понятия. Определение. Понятие – это мысль. Понятие – это мысль. Которая отражает существенные необходимые признаки, существенные необходимые признаки предмета или группы предметов. Предмета или группы предметов. Вот так определяется понятие. Материальной оболочкой понятия, материальной оболочкой понятия являются слова и словосочетания. Являются слова и словосочетания. Каждое понятие субъективно по форме и объективно по содержанию. Каждое понятие субъективно по форме и объективно по содержанию. И объективно по содержанию. А теперь я вам объясню, что мы написали тоже. Ну, вы смотрите, мы уже говорили, что форма логического мышления – это понятие суждения умозаключения. Раз форма логического мышления, то ясно, что и понятие, и суждение, и умозаключение, все эти формы являются мыслями. А мы говорили, как материализуется мысль? Через речи. А единица речи – это слова и словосочетания. Поэтому, естественно, материальной оболочкой первой формы логического мышления – и является, что слова и словосочетания. То есть любое слово, юрист, экономист, там, социолог и так далее, это понятие. Или словосочетание. Студент первого курса социологического там, отделения или факультета и так далее. Видите, это словосочетание. Это все понятия. Это понятно. Теперь смотрите. Мы говорим так, что в понятии отражаются только существенно необходимые признаки предмета или группы предметов. То есть каким образом формируется понятие? Ну, естественно, такими методами, которые мы говорили только что, сравнение, там, абстрагирование, обобщение и так далее. Вот вернемся к моему примеру. Скажем, что я прилетел с другой системы, с Солнечной системы. Я встретил вас, тот, и так, смотрю, там быстро, ну, естественно, это реакция быстрая, потому что там наука училась, я смог преодолеть несколько Солнечных систем, понятно. Да, да, и я сразу нашел, скажем, у вас 100 признаков, допустим, 100 признаков. Увидел и вас. Количество признаков увеличится или уменьшится?
Оно будет расходиться, но оно будет
теряться. Если увеличится, то значит все его 100 признаков являются ее, еще это
одинаково.
Смотрите, какие волосы у нее длинные, такие у него короткие. Количество признаков уменьшится. Чем больше людей, тем меньше общих признаков. Правильно? И вот третью, десятую и так далее, сотую, и, допустим, я нашел 20 общих признаков, которые присущи всем людям, которые я взял, допустим, 100-150 человек. Вот эти 20 признаков и отражаются в понятии человека. То есть, видите, понятие отражает не мои, скажем, понятие человека, отражает не мои признаки, не ваши, не ваши, а общие признаки, которые присущи и вам, и вам, и вам, и вам. Понятно? Потому что и я человек, и вы человек, и вы человек в этом виде. Потому что у нас у каждого есть те общие признаки, которые присущи каждому человеку. Вот что отражается в понятии человека. То есть, вот видите, в данном случае я сравниваю, абстрагируясь от тех признаков, которые только ему присущи, так, и выделяю те, которые общие, видите, общие повторяющиеся, это обобщение. И вот это результат обобщения дает мне возможность формировать понятие человека. Понятно, да? Вот. Так вот, смотрите, если вы поняли, что такое понятие, до сих пор, что я сказал, скажите, пожалуйста, а вы можете показать человека в этой аудитории?
Может, все.
Нет, я не сказал людей. Я сказал, вы можете показать человека в этой аудитории? Нет, конечно. Вот, смотрите, вот представьте себе так, что ее зовут Мария, вас и вас. Я вас прошу, покажите Марию. Какой вопрос будет следовать?
Какой?
Вот видите, вы не можете показать Марию, а вы можете показать конкретную Марию. Так и тут то же самое. Поэтому вы и сказали, вы не можете показать человека, а вы можете показать конкретного человека. А почему? Потому что понятие человека описывает всех нас, а не меня конкретно или вас конкретно. Понятно, да? Поэтому вот таким образом. Ясно, да? А теперь смотрите. Вот мы говорим, что понятие субъективно по форме. Почему субъективно по форме? Кто формирует понятие? Субъект познания. Мы же договариваемся. Вот смотрите. Давайте я скажу так. Давайте назовем этот предмет, ну скажем, ручкой. Сущность этого предмета изменится?
Нет.
Нет, конечно. Просто что, если, допустим, я скажу, дайте, пожалуйста, ручку, вы мне дадете ключ. Я скажу, дайте мне, пожалуйста, ключ, вы дадите мне ручку. Я скажу, так, приготовьте ключи, пишите. Ну, кто-то со стороны скажет, что они с ума сошли. Вот. Но мы-то поймем друг друга, правильно? От того, что, скажем, каждый скажете, что... Допустим, вас зовут Петя, и вы скажете, знаете, мне не нравится это имя, с сегодняшнего дня назовите мне Андреем. Ну, я вас назову. Но что, от этого ваша сущность изменится? Смотрите, понятие это условное как бы обозначение, мы договариваемся. Давайте этот закон назовем законом Ньютона, почему его именем, там и так далее. Ну, и все, дальше мы используем это понятие в таком смысле, как закон Ньютона, и мы знаем закон о механике и так далее. То есть, видите, человек формирует понятие. А почему оно объективно по содержанию? Если я не видел в жизни, если вы не видели в жизни, допустим, ручку, я скажу, дайте ручку, конечно, вы дадите что угодно, кусочек хлеба там, и так далее, вы так и не поймете, что я хочу от вас. Поэтому, вот видите, по содержанию понятие является объективным. Почему? Наши мысли, есть отражение, есть мысли, нет отражения, нет мысли. Вот видите, наши мысли полностью определяются объективной реальностью. Понятно, да? Но надо учитывать вот что. Дело в том, что понятие, вот мы говорили, что отражается в понятии, и понятие это материальный оболочек, это слова и словосочетания. Надо еще учитывать, что содержание понятия зависит от той языковой ситуации, в которой используется. Ну, чтобы понятнее было, вот я вам приведу простой пример. Допустим, вот мы говорим понятие «коса». Если мы в парикмахерстве, то это понятно, что такое. А если мы изучаем географию, это другое. А если мы изучаем сельскохозяйственное орудие, третье и так далее. Мир, ключ, то же самое. То есть это надо иметь в виду. И вот, скажем, когда вот мы беседуем, я могу незаметно изменить содержание понятия. Вот, скажем, в анекдотах почти всегда понятие можно понимать и так, не заканчивается, не завершается речевое это условие, так, и можно и так понять, и так понять. Вот, скажем, допустим, мы говорим, доктор, то есть пациент приходит к доктору, и говорит, врачу и говорит, доктор, я сломал себе ногу в двух местах. Доктор отвечает, в следующий раз обойди эти места. Видите, вызывает смех, почему? Видите, и так можно понять, и так можно понять. Или всадник сел на лошадь со сломанной ногой. Кто со сломанной? Или всадник, или лошадь, тоже непонятно. Понимаете? Или когда две журналистки после там приема и так далее, одна другой спрашивает, ты видела там какие там туалеты? Та отвечает, нет, я туда не заходила. Первое, что я имела в виду?
Наряд.
Поэтому, видите, таким случаем вот это вызывает смех, ну и так далее, и так далее. Художественное произведение просто то же самое, когда вот нарушаются эти законы логики. Вот когда Остап Бендер говорит, что нас никто не любит, кроме уголовного розыска, который также нас не любит. Вот поймите, что имел в виду.
Ну, да.
Так.
Нам про туалет уже на прошлой бане говорили.
Дальше. Пожалуйста.
Про туалет уже на прошлой бане говорили. Только не будет преподавать.
Да? Ну, вот, хорошо. Так. Дальше. Пишите. Каждое понятие имеет объем и содержание. Каждое понятие имеет объем и содержание. Под объемом понимаем знания, о численности предметов, которые описываются этим понятием. Под содержанием понимаем знание, о совокупности признаков, которая отражена в понятии. Объем и содержание взаимосвязаны. И эта связь выражается в законе обратной связи. В законе обратной связи который гласит, две точки, литеря, который гласит, чем больше объем понятия, тем меньше его содержание, и наоборот. Чем больше объем понятия, чем больше объем понятия, тем меньше его содержание. Тем меньше его содержание. И наоборот. Наоборот. И последнее предложение, потом я вам объясню. Для сравнения объемов понятий, для сравнения объемов понятий, пользуемся кругами Эйлера. Пользуемся кругами Эйлера.
Кругами Эйлера.
Ну, смотрите, вот мы говорили, что под объемом мы понимаем число. Ну, скажем, если вот, допустим, мы говорим, студенты исторической специальности, политологии, ну, все специальности первого курса, то имеется в виду, что, скажем, если у вас 20, значит, объем этого понятия равен 20. Понятно.
Да.
Что касается содержания, это ваши общие признаки. То есть те признаки, которые присущи каждому из вас, вот это уже отражается в содержании. Почему? Вот, скажем, если вот мы берем, мы говорим, что можно сравнить объемы с этими кругами. Вот, скажем, берем понятие студент и понятие человек. Вот видите, она сразу видно, что объем понятия человек больше объема понятия студент. Почему? Каждый студент является человеком, но не каждый человек является студентом. Видите, сразу это видно. Теперь закон, мы говорим, что с увеличением объема уменьшается содержание, и наоборот. Ну, посмотрите, все признаки людей являются признаками студента, но не все признаки студента являются признаками людей. Потому что, видите, в данном случае, когда мы идем от понятия с большим объемом к понятию с меньшим объемом, то мы автоматически мы говорим о том, что общие признаки большего понятия по объему являются и признаками
меньшему
по объему понятия. Видите, все признаки людей являются признаками студента. Наоборот, уже нет. Все признаки студентов не являются признаками людей, иначе мы обращаем студентов всех людей. Ну и кроме того, смотрите, мы же только что говорили, если у него есть, мы нашли 100 признаков, уже сравнивая с ней, или с вами, количество признаков уменьшится. То есть объем увеличивается, а содержание что делать? Уменьшается. Или возьмите вот эти страны. Правовое государство и государство. Все признаки государства являются признаками правового государства. А все признаки правового государства не являются признаками государства. Правильно? Вот, вот таким образом. Следующий вопрос. Виды понятий. Ну, их много, но мы рассмотрим только несколько, которые нам необходимы будут. Значит,
зоновские.
Да, это уже не то понятие.
Уголовное понятие,
которое используется в местах настолько отдаленных, то есть пение.
Это тоже понятие, конечно.
Да, это уже особая вещь. Да.
Но не в том смысле, когда говорят, живешь по понятиям.
Да. У нас тут на воле мало.
Значит, виды понятий. По своему объему понятия делятся на... по своему объему понятия делятся на нулевые, единичные, общие. Нулевые, единичные и общие. И общие. Ну, смотрите, какие понятия называются нулевыми, у которых объем равен единице, по объему, то есть нулю, по объему. Ну, вообще, научное познание не оперирует такими понятиями. В научном познании они называются пустыми, поэтому пустыми понятиями наука не оперирует. Ну, пустые понятия – те понятия, которые ничего не соответствуют объективной реальности. Вы видели чебурашку? В объективной реальности. Крокодила Гена вы видели?
Воплощение плюшевого.
Кентавра вы видели? Нет, конечно. Вот видите, вот это пустые понятия. То есть ими оперируют только там фантастических там рассказах или романах и так далее. Да. Вот. Вот это пустые понятия. Понятие называется единичными, если объем равен единице. Ну, скажем, Тирасполь, Россия, ну и так далее. Вот это единичные понятия. То есть они описывают один предмет. Ну и понятие называется общим, если объем больше единицы.
Человек,
студент, машина, человек, совершенно верно. Социолог, там, экономист и так далее.
Угодно,
это все, если больше единицы, да. Вот что больше единицы.
Ну, красиво,
дальше обсудим. Понятия могут быть видовыми и родовыми. Видовыми и родовыми. Видовыми и родовыми. Ну, вообще определяется не очень просто. Более общие понятия называются родовыми, менее общие – видовыми. Ну, в данном случае, вот видите, человек и студент. Понятие «человек» выступает как родовое понятие. Студент – это вид.
Видовой.
Видовой, да. Вот эти вид и род. Вид и род. Ну,
скажем, под классом. Как класс.
Как класс, можно.
Например,
класс.
Автомобиль, а конкретно марка уже.
Совершенно верно. Автомобиль это род, а скажем, Жигули это уже будет вид. Совершенно верно.
Может быть видовое понятие без более общей группы родового понятия? Или это невозможно?
Нет, если вы берете одно понятие только, то это одно понятие. Это,
только
мы говорим, это общее понятие. Ну, скажем, вы берете просто только студент, допустим. Это просто общее понятие, потому что объем больше единицы. Mm-hmm. Больше единицы. Ну, есть определенные, неопределенные, это собирательные, разделительные, абстрактные, конкретные, положительные, отрицательные, соотносительные, безотносительные, много. Но мы рассмотрим вот это, еще совместимые, несовместимые, и все. Три вида только, и пойдем дальше. Значит, дальше. Значит, понятия могут быть совместимыми и несовместимыми. Совместимыми и несовместимыми. Ну, какие понятия называются совместимыми? Если их объем частично или полностью совпадает. Вот в данном случае это совместимые понятия. А если мы возьмем понятие, ну, скажем, стол и стул, это уже несовместимые. Стол и стул. Вот смотрите. Вот. Стол, стул. Стол это не стул, стул это не стол. Правильно? Или социолог, политолог. То же самое. Это несовместимые понятия. Социолог не является политологом, наоборот. Или адвокат и судья. Тоже несовместимые понятия. Понятно, да? То есть их объемы не совпадают ни частично, ни полностью. Ну, много видов, но этими тремя мы будем пользоваться дальше, поэтому я вам дал только это. Дальше, следующий пункт. Отношения между понятиями. Отношения между понятиями. Совместимые понятия могут находиться, в отношении две точки или две тождества. Второе – это частично совпадение. Тождество, частично совпадение. И третье – подчинение. Вот три вида отношений. Третье – подчинение. Ну, тут напишем коротко, да. Два понятия находятся в отношении тождества. Два понятия находятся в отношении тождества. Если их объемы полностью совпадают. В отношении тождества, если их объемы полностью совпадают. Скажем, вот, если мы берем понятие Тирасполь и понятие столица ДНР. Видите, эти два понятия по объему полностью совпадают. Речь идет об одном и том же городе. Видите? Ну, естественно, надо иметь в виду, что по объему совпадают, а по содержанию нет. Поэтому это надо иметь в виду. Так. Дальше. Второе. Значит, два понятия находятся. Два понятия находятся в отношении частичного совпадения. Находятся в отношении частичного совпадения. Если их объемы частично совпадают. Если их объемы частично совпадают. Второе. Понятие студент и спортсмен. Есть студенты, которые не занимаются спортом. Есть спортсмены, которые не являются студентами. И только некоторые одновременно являются и студентами, и спортсменами. То есть, видите, частично совпадают. Ну, или, скажем, социолог, депутат. Есть социологи не депутаты, есть депутаты не социологи. Ну, возможно, есть социологи. Люди, которые одновременно являются и депутатами, и социологами. Ну, и так далее. Дальше. Два понятия находятся в отношении подчинения. Два понятия находятся в отношении подчинения. В отношении подчинения. Если объем одного полностью содержится в объеме другого. Если объем одного, ясно, понятие, если объем одного полностью содержится в объеме другого. Вот в данном случае, видите, студент и человек, видите, объем студента полностью содержится в объеме человека. Вот мы говорим, что эти два понятия находятся в отношении подчинения. Это подчиняющие понятия, это подчиненные понятия. Вот три отношения, в которых находятся в данном случае эти совместимые понятия. Ну, потом увидите, какое значение это имеет для дальнейшего. Несовместимые понятия находятся в отношении две точки, три. Первое. Соподчинение. соподчинение. Второе, противоположности. И третье, противоречие. Тоже три вида отношений. Соподчинение, противоположности и противоречие. Ну и этим тоже понятие и пример каждой из них. Два и более видовых понятия. Два и более видовых понятий. Находятся в отношении соподчинения, находятся в отношении соподчинения если они несовместимы, если они несовместимы если они несовместимы, их объемы полностью содержатся, в объеме одного и того же родового понятия. В объеме одного и того же родового понятия. Вот, скажем, берем родовое понятие, скажем, юрист. Так вот, адвокат, судья, прокурор, следователь. Вот эти четыре вида. Мы говорим, находятся в отношении соподчинения. Они вместе подчиняются одному и тому же родовому понятию. Видите? Uh-huh. Они, видите, несовместимы, и каждый является видом вот этого родового понятия. Ну, смотрите, если это будет только одно, то будет подчинение. А если два и более, то, естественно, это будет уже соподчинение. Uh-huh. Ну, видите, вот это, скажем, соподчинение дает нам возможность выявить все виды, то есть все специальности. Можно, а что, улегаемый? Скажите,
я впечатляю неправильно. Это не интересно, конечно. Надо понимать.
Ну, пока не придут, если есть какие-то вопросы.
Пожалуйста.
Нет, все положено.
Не положено. Я насчет контрольных работ. Как, да. Что вы имели в виду оформление? Вот я вот это...
Нет, оформление какое? Я имел в виду оформление первой страницы, как обычно. Чтобы не думали. То, что на первой странице пишете. Контрольная работа по логике. Студентки первого курса специальности психология. Фамилия, имя, отчество. Вот и все.
Все.
Ну, конечно.
Там
а дальше уже ничего.
Вопрос-ответ, да?
Да, вопрос-ответ.
И пока у нас нету этих зачеток, берем...
Но журнала тоже нет.
Ну, журнала тоже нету, да.
А, у вас нет журнала?
Нет. Поэтому...
Ну, староста, возьмите так, скажем, ему скажите, вы первый, второй. Ну, чтобы не было так, что половина первой, половина второй получится. Так что тут, да. Ну, если один-два будет лишних, первый или второй, так ничего такого страшного. Главное не в этом. Я почему, скажем, что вы думаете, я мог дать вариантов столько, сколько их студентов. Но дело не в этом. Дело в том, чтобы вы могли разобраться и объяснить как следует. От того, что, скажем, он решит или вы решите, все остальные спишут у вас, это ничего не значит. Я же никогда не спрашиваю, вы решили или нет. Ну, отвечаете или нет. Вы там начинаете там крутить, вертеть, и говорите, контрольная ваша. Вы говорите, моя. Так в чем же дело? Я же не спрашиваю вас чужую, взял или нет. Вот то, что вы решали, надо уметь объяснить. Вот и все.
А вот вопрос еще по поводу, вопросы не такие, материального замышления, да? Оно же на Западе, да, как бы удобно, я считаю?
Нет, и тут есть и старшие, да, и у нас тоже есть школы, особенно медицинские, кто считает, что наше мышление является материальным. То есть мозг может выделить сам по себе мышление, вот как печень выделяет желчь и так далее. Вот Гегель говорил, что это безмозглая философия. Если мозг выделит все, останется пустая голова. Ну да, материальное мышление не может.
Вы доказали на первом.
Нет, а просто вот именно законы.
Ну, те, которые считают, что мысль материальна, это не так говорят, конечно.
Не просто так, когда мы можем.
Ну, обосновывают, конечно. Обосновывают, но. Эта позиция является менее обоснованной, чем другая. Смотрите, вот если взять гипотезу происхождения человека, мы говорим о паре на Дарвина, да? Ну, что человек произошел от обезьяны. Почему мы говорим, что это теория? Это же не теория, это же гипотеза. А теория, потому что более обоснованной, чем это, нет на сегодняшний день. То есть есть уйма. Некоторые говорят, что человек вышел из воды, некоторые, что из земли, некоторые, что это результат эксперимента земных цивилизаций, что это какие-то матрицы там и так далее, и так далее. Но это все слова пустые. Пытаются, конечно, обосновать, но это недостаточно. Это самое обоснованное это. Поэтому она, мы и назвали ее теорией. Так. Знаете, одна очень красивая женщина на каком-то приеме спросила Дарвина, говорит, господин Дарвин, вот вы утверждаете, что люди произошли от обезьяны. А что вы можете сказать обо мне? Он не знает, где это. Вы произошли от более очаровательной обезьяны.
А почему это жизнь отрекается?
Нет. Вот то, что Католическая церковь где-то года два, по-моему, назад признала эволюционную теорию Дарвина, это да. Но все равно они говорят, что да, человек, возможно, произошел от обезьяны, но вообще-то Бог создал, а там дальше уже там, дело в том, что на сегодняшний день, вот, допустим, вы знаете, в античное время господствовал политеистическое мировоззрение. Это политеизм означает многобожие. В средние века монотеизм, это единобожие. В эпохе возрождения это пантеизм, что означает все Божие. А в новое время и далее вот это уже деизм и теизм. Теизм это как единобожие, а деизм это Бог творит и больше не вмешивается. Он становится сторонним наблюдателем. Вот, видите, в данном случае это как раз. А почему? Потому что быстро развивалось естество знания. И люди поняли, что очень многое зависит от них, что они могут подняться над природой. Поэтому, естественно, вот и развивалась вот такая концепция, такое мировоззрение, деистическое. То есть Бог, да, вот как и сейчас или католицизм говорит, да, Бог все-таки сотворил все, и мир там, и Бог, и так далее. А уже в длительной эволюции, в результате эволюции появился уже более совершенный организм, когда в том числе и человек. Ну да, это уже и в области другого. Так. Да, мы говорили о соподчинении. Дальше. Два понятия находятся в отношении противоположности. Два понятия находятся в отношении противоположности. Если содержание одного из них,
находится в чем?
В отношении противоположности. Если содержание одного из них исключает содержание другого, причем содержание отрицающего понятия остается определенным. Причем содержание отрицающего понятия остается определенным. Вот старый тот мы возьмем. Понятие старый цвет, родовое понятие. Стал белый цвет и черный цвет находятся в отношении противоположности. Видите? Угу. Белый исключает черный, черный исключает белый. Но не имеет значения, какое понятие отрицает другое, они остаются и то, и другое по содержанию определенным. Вот это белый, это черный цвет. И скажем, если мы говорим, рост высокий, низкий, так, город там, большой, маленький, ну и так далее. Вот видите, вот скажем, вот эти понятия находятся в отношении соподчинения, да. Но видите, это особый вид соподчинения. Тут могут быть и 4, и 5, и 100 видов. А тут только речь идет о двух. Только о двух.
Так. А будут, допустим, красные и черные, они не...
То же самое. Красный, черный, два.
Может быть и больше будет.
Да. Ну да. Значит, дальше. Два понятия находятся в отношении противоречия. Два понятия находятся в отношении противоречия. Если содержание одного отрицает другого, причем содержание отрицающего понятия остается, остается неопределенным. Вот если мы берем тоже родовое понятие, цвет. Белый цвет и не белый. Белый цвет не белый. Видите, не белый отрицает понятие белое, остается по содержанию неопределенным. Высокий, невысокий, ну и так далее. Чем отличается? Видите, они находятся в отношении соподчинения, тоже, но только два понятия. Они находятся в отношении противоположностей. Но это особый вид противоположности, называется противоречием. Почему? Тут между вот этими двумя видами находятся еще сотни, могут находиться. А тут полностью заполняет объем родового понятия.
Но опять видите?
Третьего быть не может. Третьего быть не может. Либо белый цвет, либо не белый. Либо студент отличник, либо он не отличник. Когда мы говорим отличник и двоечник, между ними еще есть много категорий, да? Отличник, не отличник, высокий, невысокий, большой, небольшой и так далее. Хороший, нехороший. Третьего быть не может.
Да, просто. Смотрите, допустим, да? Высокий, небольшой. Небольшой – это синоним слова низкий.
Нет, высокий, невысокий.
Невысокий.
Да. Если вы уж хотите это, то большой, небольшой.
Большой, небольшой,
конечно.
А невысокий есть синоним низкий. Слово невысокий.
Ну, так это же синонимы получается. Ну, в общем, конечно. Ладно, это.
Большой, небольшой, да. Это не синоним, это антоним.
Нет. Я имею в виду, ну вот, допустим, большой, да?
Да.
Небольшой, синоним слова маленький.
Большой, да, небольшой, конечно, да, это совершенно верно.
Но а большой это
уже другие, это другие понятия. Большой, небольшой.
Здесь идет конкретный.
Совершенно верно. Только. Да. Значит, дальше. Следующий пункт. Определение понятия. Не-не-не, то другое. То другое. Определение понятно, сейчас увидите, что это такое. Определение понятно. Ну, сейчас я вам объясню, что это за пункт. Вот смотрите. Ну, мы дали понятие вообще как мысль. А сейчас уже есть конкретные понятия уже. Ну, скажем так, вот юриспруденция оперирует такими понятиями, как кража, разбой там, и так далее. В математике окружность, там, параллелепипед и так далее. В социологии, допустим, в социологии, ну, начали вы или нет, но это, допустим, выборка, генеральная выборка и так далее. То есть, если что-то означает, каждая дисциплина должна четко дать определение теми понятиями, которые она оперирует. Вот представьте себе, что вы понимаете под кражей одно, а я другое. Мы сможем найти общий язык? Мы будем там драться тогда, наверное, в суде. Вы скажете, вот определение мое, я сказал, вот мое определение. А так, согласны вы или нет, то есть одно определение, которое придерживаются все юристы. Там под генеральной выборкой в социологии или выборка то же самое, есть определенные методы, вот эти выборка случайно повторная, случайно бесповторная, региональная, серийная и так далее. Все, все понимают одно и то же. Одно и то же. Или под такими терминами, как социологи будут знать это как среднее значение, дисперсное там и так далее. Все, есть четкое определение. Так вот, каждая дисциплина, она старается четко определить тот понятийный аппарат или те понятия, с которыми она оперирует. Иначе тогда мы не нашли бы общий язык. Вот что я имею в виду под определением понятий. То есть напишите, что определение это логическая операция, с помощью которой раскрывается содержание понятия. Каждое определение, не имеет значения с какой области, каждое определение состоит из двух частей. Определяемого понятия и определяющего понятия. Ну, вот мы говорим. Конституция – это что? Основной закон. Вот это определяемое, это определяющее. Ну, скажем так, можно сказать, левая часть и правая часть. Ну, обычно определяющее. То есть определяемое понятие – это понятие, которое подлежит определению, а определяющее, через которое оно определяется. Схема любого определения следующая. Вид – это род плюс видовое отличие. Вид – это род плюс видовое отличие. Любого из любой области, которую мы взяли, вот это единственная схема определения. Вид – это род плюс видовое отличие. Ну, скажем, вот тут, видите, это вид, это род, а это видовое отличие. То есть конституция – это закон, но не каждый закон конституции. Вот видите, то есть конституция и закон – это вид и род. Это закон родовое понятие по отношению к конституции. Плюс еще видовое отличие, что это не любой закон, а основной закон. Или скажем, если вы даете известные определение, скажем, ну, скажем, квадратную комнату. Квадрат – это что? Прямоугольник, который все сравнены. Вот видите, квадраты прямоугольника, да, видите, вот. Каждый квадрат является прямоугольником, но не каждый прямоугольник является квадратом. Поэтому для того, чтобы вы выделить из множества прямоугольником квадрат, мы добавляем видовое отличие, у которого все стороны равны. Вот это общее. Что бы ни взяли? Логику, допустим. Логика – это наука. Логика является наукой, а не каждая наука – логика. Вот видите, видный род. Это наука, которая изучает форму и законы мышления. Видите, видовое отличие. Да.
Если мы даем определение вещам, то мы уходим, определяя все более общее понятие, в конце концов приходим к таким вещам, которые не имеют определения. Например, тот же прямоугольник. Что такое точка?
Нет, это другое дело. Есть, сейчас мы дойдем до этого, есть понятия, которые не поддаются определению. Есть. Но есть приемы тоже, которые заменяют определение. Так что сейчас мы поговорим. Начнем вот это общее. Значит, напишите, что Определения могут быть реальными, номинальными и генетическими. Реальными, номинальными и генетическими. Ну, есть и прямые, и косвенные, и явные, и неявные. Это по-разному разные авторы классифицируют, это не так. Ладно. Вот это, скажем, вот это реальное. То есть тогда вид, это род, то есть видовое отличие, вот, конституция, основной закон. Это реальное определение. Номинальное определение, в номинальном определении не раскрывается содержание понятия, а раскрывается содержание слова. То есть, что это означает, это слово? Ну, скажем вот так, если даем номинальное определение логики, то мы говорим, слово логика происходит от древнегреческого слова логос, что означает вот то-то, то-то. Если мы даем генетическое определение, то мы говорим о генезисе, то есть о происхождении предмета, который описывается в данном определении. Ну, скажем, если мы даем генетическое определение логики, то мы говорим так, что первые элементы логики появились еще тогда-то, тогда-то, ну а формировалась она уже в работах Аристотеля и так далее. Понятно, да? Ну, естественно, что мы всегда стремимся к реальному определению. К реальному определению. Ну, а теперь смотрите, для того, чтобы определение было правильным, и для того, чтобы мы смогли бы определить правильность определения, мы пользуемся четырьмя правилами определения. Ну, давайте мы сформулируем, потом увидите, в чем будет. Напишите, что для того, чтобы определение было, правильно, для того, чтобы определение было правильным, необходимо соблюдать следующие правила. Первое. Определение должно быть соразмерным. Ну, что означает, что определение должно быть соразмерным? Это означает, что объем определяемого и определяющего должны быть равными. То есть определяемое и определяющее должны находиться в отношении тождества. Как это мы проверяем? Мы меняем определяемое и определяющее. Если смысл не меняется, значит уже можно надеяться, что определение верно. Ну, скажем, вот, меняем. Основной закон это что? Конституция. Видите, в данном случае меняем местами. Или прямоугольник, который все стороны равны, это что? Это квадрат. Вот таким образом. Видите, меняем. Если не меняется смысл, это значит, что объемы, определяемые определяющие, они...
Дайте, пожалуйста, пример неверного определения.
Сейчас. Ну, хорошо, сразу вам дам пример. Я скажу так, что квадрат – это прямоугольник, у которого все стороны равны, но не превышает 20 сантиметров.
Избыточный.
Значит, что я делал? Я увеличил объем определяемого понятия. Видите? Поняли, да? И наоборот можно. Вот таким образом, если я меняю местами и скажу, что прямоугольники, у которых все стороны равны, но не превышают 20 сантиметров, называются квадратом. Сразу видно, а остальные что? Поэтому вот таким образом. Угу. Так. Второе правило. Определение не должно содержать в себе круга. Так звучит определение. То есть три правила. Сейчас объясню, что такое. Определение не должно содержать в себе круга.
В себе круга.
Определение не должно содержать в себе круга. Ну, когда есть такие, то обычно авторы, если они знают, они говорят, что мое определение содержит порочный круг. Это что означает? Что нельзя определить неизвестное через неизвестное. Вот я вам скажу так, что квадрат это такой квадрат, у которого все стороны равны. Или, скажем, элементарная частица это такая элементарная, которая не бывает. Лирическое стихотворение это стихотворение написано в лирической форме. Ну и так далее. То есть видите, оно содержит порочный круг. Почему? Потому что я пытаюсь определить понятие через это же понятие. Ну, скажем, в науке бывают иногда такие случаи, но обычно авторы говорят об этом. Ну и, скажем, некоторые определения работают. Ну, скажем, вот если вы будете изучать математику, то будете изучать обязательно, ну, скажем, социологи, то социологам обязательно нужна элемент теории вероятности и математической статистики, потому что они изучают статистику. Ну, без этого математического аппарата, это, конечно, это не статистика. Поэтому, вот скажем, вот классическое определение, вообще вероятность имеет четыре определения. Классическое, статистическое, аксиоматическое и геометрическое. Так вот, первое классическое определение, вот, которое было дано первым Лапласом, такой французский математик, она как раз содержит порочный круг. Но это сразу он указал об этом, но она работает до сегодняшнего дня. Потому что вероятность определяется через равные вероятности. Вот видите, поэтому в данном случае есть такие случаи, но это надо учитывать. Третье правило. Определение не должно быть отрицательным. Определение не должно быть отрицательным. Видите, вот это правило напоминает нам, что в определении всегда утверждается, а не отрицается. Если что-то отрицается, значит все, можете считать, что это неверное определение. Вот смотрите, я попробую дать, скажем, отрицательное определение квадрату. Я скажу, квадрат это не окружность, квадрат это не то, квадрат это не то, квадрат это не то, могу перечислить до бесконечности. Все равно, а квадрат, а это прямоугольник, у которого все стороны равны. Видите? То есть, в данном случае только утверждает. Поэтому отрицательных определений нету. Ну, может быть, если есть, то они неверные, естественно. И последнее, очень простое правило, но очень тоже нужное. Значит, четвертое правило. Определение должно быть кратким, четким и ясным. Определение должно быть кратким, четким и ясным. Кратким, четким и ясным. Ну, ясность дает нам возможность понять это, а краткость и четкость дают нам возможность запоминать. Вот представьте себе, что все определения были очень громоздкие. Посмотрите, в математике, по русскому языку, сколько определений в школе есть. И все запоминаются легко. Один раз, два раза читать, и это запоминается почти что навсегда. Почему? Потому что они краткие, четкие, ясные, сразу запоминаются. Да. Вот представьте себе, вот я вам дам громоздкое определение, ну, верно, квадрату. Вот я скажу, квадрат – это геометрическая фигура, верно, которая является многоугольником, это верно, которая имеет четыре стороны, это верно, которая имеет четыре угла, это верно, ну и у которого он является прямоугольником, у которого все 40 равнин. Верное определение. Но ведь смотри, какое громоздкое. Если все определения будут такими громоздкими, то, как говорят, голова не дом советов, да? Это как вместить такой мусор с такой глупостью в голове. Поэтому ведь четко, четко. А посмотрите, почему? Почему? Смотрите, если я говорю, что квадрат – это геометрическая фигура, так, это больше, это геометрическая фигура, которая является многоугольником, которая то-то, видите, сколько? Сколько родов? Значит, что говорят о том? Вот эта схема вам говорит, что вид надо определить через ближайший род. Самый ближайший род для квадрата – это прямоугольник. Геометрическая фигура – это тоже родовое понятие, но далекое. Видите? Самый ближайший род. И вот когда вы находите самый ближайший род, то достаточно одно или два видовых отличий, и вы сформулируете. А если вы через далекий род, то надо будет перечислить то очень много видовых отличий. Поэтому, вот видите, самый ближайший род. Вот если вы придерживаетесь такими правилами, значит, вы можете проверить правильность определения, ну и, естественно, можно сформулировать тоже четкое, хорошее, ясное определение. Ну а теперь вернемся к тому, что вот только вы дали мне этот вопрос, задали. Значит, не все понятия, они подлежат определению. Но, как единичные понятия, хоть единичные понятия имеют очень много родовых, и близких, и далеких, и так далее, но они не подлежат определению. Смотрите, почему, вот, допустим, мы даем определение квадрата и окружности? Что поделить, чтобы это квадрат, это совершенно другая геометрическая фигура, и это тоже, так? Вот представь себе, что единичным понятием мы пытаемся дать определение. Ну, скажем, вот, единичное понятие. Пусть ваша фамилия, имя, отчество, это единичное понятие. Даем ему определение. Естественно, мы даем определение как человека, правильно? Значит, мы все остальные
не люди.
Не люди. Понимаете? Да невозможно.
Не а почему невозможно не дать, допустим, определение человек с дополнительным сетом признаков?
Ой, так это будет долго, много признаков тогда.
Ну, это оно единичное понятие.
Давайте тогда. Давайте. Ну тогда, видите, вы его определив, это вы выделяете его в отдельную группу. Определив его, выделяете, вот как это, квадрат, это вы выделяете отдельную группу таких геометрических фигур. Вы даете единичному понятию определение, значит, вы выделяете это единичный предмет в отдельную группу. То есть вы изолируете его от всех остальных людей. Вот и все.
То есть понятие определения обязательно должно присовокуплять определяемый предмет к определенной группе.
Обязательно. Ага. Обязательно. Кроме того, нельзя определить универсальные понятия. Что имеется в виду универсальные? Которые имеют максимальный объем. А почему? Потому что если вид имеет максимальный объем, то у него нет рода. Ну, скажем вот, пространство. Нету определения. Время, необходимость, случайность, форма, содержание и так далее, это нет определения. А почему? Еще не максимальный объем. Раз максимальный объем, значит рода нет. А раз рода нет, значит оно летит. Никак нельзя описать такой схемой. Но зато есть приемы, которые заменяют эти определения. Значит, эти приемы называются сравнение, характеристика, описание. Ну вот смотрите, к чему сводится определение пространства? Перечисление свойств пространства, времени и так далее. Ну, скажем так, вот, допустим, мы возьмем, допустим, юриспруденции. Вы что, даете определение места происшествия? Вы даете описание места происшествия. Вы даете определение того, которого вы видели? Описание. И что вам говорит следователь? Вы еще спрашиваете, а что, все надо? Да, все до мелочей. Вот видите, описание. То есть описание – это прием, который заменяет определение, который заключается в перечислении всех буквально признаков. Всех. Вот описание, если мы даем ему описание, определение нельзя. Описание можно. Все 100, 200 признаков, которые мы видим, перечисляем. Вот это и есть описание. Есть характеристика. Уже характеристика заключается в перечислении не всех признаков, а только некоторых особенных. Вот если в буквальном смысле, если мы даем ему характеристику для участия в Олимпийских играх, то здесь он не будет писать, описывать форму носа, там, цвет глаз там, и так далее, а более к победе, там, достижения в спорте и так далее, ведь особенных только черт. И есть сравнение. Это что? Сравнение — это тоже метод, который заменяет определение, который мы пытаемся раскрыть содержание одного понятия с помощью другого понятия. Ну, скажем, пример, мы говорим, он храбр, как лев. Если мы хотим раскрыть эту черту, и мы пользуемся другим понятием. Лев, он храбр, как лев. Или он хитер, как лес там. Или дети, цветы нашей жизни. Ведь с помощью понятия цветов, цветы мы раскрываем содержание понятия. Вот это, видите, когда нет возможности. Ну и иногда есть и общие понятия, мы не можем найти ближайшего рода, вот тогда, да, начинаем там перечислять и так далее. Ну, мы говорим, на сегодняшний день вот это понятие, оно не является универсальным, но больше сводится как будто к описанию. Ну так, далеко я от описания, ну и далеко я от определения. Вот таким образом. Вот что собой представляет определение. Ну так, в общих чертах мы с первой темой справились как будто. Вторая тема. Вторая тема – суждение. Суждение. Да? Суждение. Ну и первый пункт этой темы. Первый пункт этой темы. Значит, понятие суждения, понятие суждения и его состав. И его состав. Значит, суждение — это вторая форма логического мышления. Суждение — это вторая форма логического мышления. Это вторая форма логического мышления. И дадим определение суждения. Суждение — это мысль. Суждение — это мысль. Вторая форма логического мышления. И даем определение суждения. Суждение — это мысль. Суждение — это мысль, которая утверждает или отрицает что-либо. Которая утверждает или отрицает что-либо о предметах и их признаках. Утверждает или отрицает что-либо о предметах и их признаках. Вот так определяется суждение. Материальные оболочки суждения являются предложением уже. Материальной оболочкой суждения является предложение. Суждения могут быть простыми и сложными. Суждения могут быть простыми и сложными. Ну, как так будем говорить о простых? Значит, простое суждение состоит из трех частей. Первое. логическое подлежащее. Логическое подлежащее. Или субъект суждения. Или субъект суждения. Которое обозначается буквой S. Которое обозначается буквой S. Подчеркните слово субъект. Я потом вам скажу, почему субъект. Второе. Логическое сказуемое. Логическое сказуемое. Или предикат суждения. Или предикат суждения. Предикат. Кто знает молдавский, не знает, что указывает на предикат. Предикат суждения, которое обозначается буквой П. Которое обозначается буквой П. И подчеркните слово предикат. Подчеркните слово предикат, которое обозначается буквой П. И третья связка. Которая обозначается словами, которая обозначается словами есть, не есть, является, не является и другими, есть, не есть, является, не является и другими. Есть, не есть, является, не является и другими. Или подразумевается. Или подразумевается. Ну и напишем, что понимаем под субъектом и предикатом, а потом пример возьмем. Под субъектом. Под субъектом. Понимаем под субъектом, понимаем предмет, о котором идет речь в суждении. Понимаем предмет, о котором идет речь в суждении. Это о котором идет речь в суждении. Под предикатом понимаем признак, под предикатом понимаем признак. Наличие которого утверждается или отрицается связкой. Наличие которого утверждается или отрицается связкой. Смотрите, ставим берем. Иванов является студентом. Речь идет о Иванове, это субъект, признак это студент, и это связка. Это предикат, это связка. А теперь смотрите. Ну, почему вот я сказал, что подчеркните субъект и предикат. Дело в том, что редко авторы, которые пользуются понятиями логическое подлежащее, логическое сказуемое, а даже если и пользуются, он сразу говорит, будем пользоваться дальше субъектом и предикатом, чтобы не путать субъект и предикат с подлежащим и сказуемым в русском языке. Логическое сказуемое, логическое, это разные вещи. А почему? Потому что, смотрите, в русском языке подлежащее одного предложения не может быть сказуемым другого предложения. А тут запросто. Тут субъект одного суждения может быть предикатом другого суждения. И наоборот. Вот мы возьмем другое. Все студенты сдали экзамен. Вот видите, это уже субъект, вот он предикат. Видите, предикат одного суждения может быть субъектом другого суждения. Ну и так далее, наоборот. Наоборот, сдающие экзамены являются там ученики, какие-то уже предикат является субъектом. А в русском языке такого нет. Поэтому обычно все авторы оперируют понятиями субъект и предикат. Это так. Ну, смотрите. Видите, связка либо утверждает, либо может что? Отрицать. Не сдали, не является. Поэтому общими формулами простых суждений будет что? S есть P, S есть P, или S не есть P. Вот это формула простого суждения. Либо, видите, связка утверждающая, S есть P, либо связка неотрицающая, S не есть P. Ну, что касается сложных суждений, посмотрим, если как пойдет, может, планет, я вам дам, чтобы знать, что такое. Вот это простые суждения. Любое предложение является суждением только если есть такой состав. Там восклицательное предложение. Кто сегодня дежурный, это не является суждением. Нет, тут не субъекта, не предиката. Или вопросительный. То есть вопросить, кто сегодня дежурный, то вопросительный. Встаньте, восклицательный. Вот риторические вопросительные, да. Ну там, какой студент не хочет хорошей оценки? Значит, все студенты хотят хорошей оценки. Ведь есть субъект с предикатом. Или какой русский не любит? Вот хорошо, классику знаете, как один говорит, какой русский не любит, я молчу. Хорошие выдки, да, выпить сразу.
Пошли другие мне.
Так, следующий пункт. Виды суждений. Сколько времени, чтобы я тут...
5:09. Еще 35 минут.
А без сколько?
Без 5.
А, без 5:09. Все. Я что-то читал, что сегодня без 5:08, что 8 уже вперед.
8 уже вперед.
Так. Значит, мы сделаем так, сразу дадим, наверное, чтобы... Так, ладно. Ну, сначала я вам объясню немножко, потом дадим это. Вообще, когда мы говорим о простых суждениях, они делятся по качеству и по количеству. Вот если по качеству говорят, что-то утвердительное и отрицательное. То есть, вот, допустим, утверждающая связка, значит, это утвердительное суждение. Отрицательная связка, отрицающая. Ну, а по количеству, это частные, общие, единичные. То есть, если в суждении утверждатель отрицает связь признака с одним предметом, это единичное суждение. Вот мы говорим, Тирасполь является столицей ПМР. И речь идет о единичном суждении. Если утверждатель отрицает связь признака с некоторыми предметами изучаемого группы предметов, это частное. Вот когда мы говорим, некоторые студенты сдали экзамен, или некоторые юристы не соблюдают закон. Видите, это отрицательное, но частное. И общие суждения, когда утверждатель отрицает связь признака со всеми предметами изучаемого класса. Это когда мы говорим, все студенты, все юристы там что-то делают. Вот все. То есть слово «все» он в логике называет квантором. Ну, скажите, слово-то небольшая была ошибка. Вот квантор, слово «все» говорит, что это общее суждение. А потом вот эти классификации, эти две классификации объединяются И отсюда выводятся четыре основных вида суждений. Вот напишите, что в логике рассматривается. В логике рассматривается, и мы дадим только эти четыре. В логике рассматривается четыре основных вида суждений. Первое. Общеутвердительные суждения. Общеутвердительные суждения. Общеутвердительные суждения. Точка. Они являются одновременно. И общими, и утвердительными. Поэтому называются общеутвердительными. Они являются одновременно и общими, и утвердительными. Их формула, все S есть P. Все S есть P. Смотрите, утверждающая связка, значит, это утвердительное суждение. И слово «все» или «квантор все» говорит о том, что это общее, значит, общеутвердительное. И обозначаются они буквой А. Это первая буква латинского слова «affirma», что означает «утверждать». Второе. Частноутвердительные суждения. Ну, уже нет необходимости писать, что они одновременно частные утвердители, это уже понятно. Их формула. Некоторые S есть P. И обозначаются они буквой I. Видите, утверждающая связка, значит, это утвердительные суждения, и слово или квантор, вот некоторые говорят о том, что речь идет не о всех, а только о части. Значит, частное утвердительное суждение.
Буква какая обозначает?
И.
Буква I. I английский.
I.
Да, I английский.
А, английский.
Ну, вот не сколько.
Вот это и. Третье. Общеотрицательные суждения. Ну, они одновременно общеотрицательные, это понятно. Формула. Ни один S не есть обозначается буквой Е, или можно и так. Все S не есть P. Ни один или все, если мы говорим, ни один из нас или все мы, это понятно. Видите, отрицательная связка, значит, отрицающие суждения. Ну и тут квантор ни один или слово все говорит о том, что это речь идет о всех элементах изучаемых класса, да. Это значит общие суждения и отрицательные, общеотрицательные. И последнее, четвертое. Частно-отрицательные суждения. Какая формула? Некоторые. S не есть P. И обозначается буквой O. эти, отрицающая связка, и некоторые говорят о том, что это частное суждение, частное отрицательное. Вот четыре основных суждений, которыми оперирует логика. Ну, скажем, вот эти обозначения, и книжка говорит, дано суждение о, это ясно, это частное отрицательное. Ну, тогда это что мне писать? Вот это основные виды. Следующий пункт. Следующий пункт. Отношения между суждениями. Отношения между суждениями. Суждения могут находиться. Суждения могут находиться в отношении. Первое. Подчинение. Подчинение. Второе. Противоположности. Третье. Под противоположности. Под противоположности. И четвертое. Противоречие. Четвертое. Противоречие. Ну и начнем с первого. В отношении подчинения находятся суждения А и Б и Е и О. Суждения А и Е и О. То есть общеутвердительный, частный утвердительный и общеотрицательный, частный отрицательный. Ну, скажем, вот если берем, все студенты представили экзамен, это суждение А, общеутвердительный. И некоторые студенты сдали экзамен. Это частно утвердительный. А теперь смотрите, дальше. Ну, для того, чтобы короче, не будем там, из суждения там, это, мы напишем так, что из истинности А, то есть суждение А, из истинности А.
Это второе?
Не-не-не, это еще, я не сказал второе. Из истинности А следует истинность И. То есть из истинности в общем суждении, суждение А следует истинность суждения Е. Понятно, ну, короче, много не так. Из истинности А следует истинности. Смотрите, если истинно, что все студенты сдали экзамен, то ясно, истинно будет, что некоторые студенты сдали экзамен. Правильно? Mm-hmm. Если вот мы говорим, все вы сдали экзамен, ясно, что и они вдвоем тоже сдали экзамен, некоторые. Правильно? Так. Из ложности А. Из ложности А. Следует неопределенность И. Следует неопределенность И. Если мы говорим, что все присутствующие, все студенты сдали экзамен, это ложь, это еще не значит, возможно, что действительно все
А она еще не знает, что мы двое или трое не знали, сдали экзамен. Посмотрите, если, допустим, вот все сдали экзамен, кроме одного, то суждение общее, что вся группа сдала экзамен, вот действительно, конечно, ложно будет. Но все один не сдал, хотя бы один. Поэтому, видите, если то, что все студенты сдали экзамен, общее суждение является ложным, это еще не значит, что некоторые из группы не сдали экзамен. Поэтому, видите, может быть да, может быть нет. Поэтому из ложности А следует неопределенность И. Теперь возьмем наоборот. Из истинности И, следует неопределенность А. Ну что, из того, что они вдвоем сдали экзамен, это еще не следует, что вся группа сдала экзамен. Может быть, да, может быть, нет. Видите, неопределенность. Из ложности И, следует ложность А. То есть, если то, что они сдали экзамен, это ложь, то ясно будет ложь, что и вся группа сдала экзамен. Совершенно ясно, да? Да. Теперь к второму перейдем на противоположности. В отношении противоположности, находится суждение А и Е. То есть общее утвердительное и общее отрицательное. Находится суждение А и Е. Противоположные суждения не могут быть истинными одновременно. А ложными одновременно могут быть. То есть, видите, если истинными одновременно не могут быть, то что? Из истинных одного из них следует ложность другого. А из ложности одного из них следует неопределенность, потому что они могут быть ложными одновременно. Тут возьмем простой, скажем, давай возьмем так. Этот город большой, и этот город маленький. Или этот цвет красный, черный, большой и маленький. Видите, большой и маленький что? Находится в отношении противоположности. То, что мы говорим. Смотрите. Если город большой, истина, то ясно ложь, что он маленький. Если то, что город большой, ложь, это еще не значит, что это город маленький, а может средней величины. Видите? Поэтому они одновременно ложными могут быть город средней величины, и то ложь, что ложь. А из истинности одного всегда следует ложность другому. Понятно, да? Третье. В отношении под противоположности. Находятся суждения И и О.
под противоположные суждения. Под противоположные суждения могут быть истинными одновременно, видите, наоборот, могут быть истинными одновременно. А ложными нет, то есть одновременно. А ложными нет. Могут быть истинными одновременно, а ложными нет. То есть эти противоположные наоборот, не могут быть истинно одновременно ложными, да. Тут наоборот, могут быть истинно одновременно, а ложными одновременно нет, наоборот. Ну смотрите, берем и его, ну это я, некоторые студенты сдали экзамен, а некоторые студенты не сдали экзамен. И то истинно, могут быть истинно одновременно. А ложными нет, потому что если ложь, что они сдали, следовательно, они не сдали, это наоборот, то есть этика. Понятно, да? Речь ну и последнее, да, последнее. В отношении противоречия...
Это четвертое.
Да, последнее, да. В отношении противоречия... находятся суждения... А его и Е и И. А его и Е и И. В отношении противоречия. Противоречащие суждения. Противоречащие суждения не могут быть одновременно ни истинными, ни ложными. Не могут быть одновременно ни истинными, ни ложными. Всегда из истинности одного следует ложность другого. И всегда из ложности одного следует истинность другого. Это понятно. Ну, смотрите. Давайте возьмем простой пример. Этот город большой, этот город небольшой. Большой и небольшой находятся в отношении противоречия. Смотрите, либо город большой, если ясно, что он небольшой. Если ясно, что он небольшой, значит ясно, что он большой. Посмотрите. Почему? Потому что третьего быть не может. Либо он большой, либо он небольшой. Все. Дальше не может.
Разница с противоположностью?
Нет.
Разница с противоположностью есть. Потому что они не могут быть истинно одновременно, то да. Но противоположности могут быть ложными одновременно. А тут ни истинными, ни ложными одновременно.
Тут одно может быть истинно.
А теперь смотрите. Для того, чтобы легче запомнить, вот пользуемся обычно вот таким логическим квадратом. Смотрите, А напротив Е, значит это противоположность. Противоположность. Смотрите, эта сторона под этой стороной, значит, под противоположность. Под противоположность. Это под это подчинение, подчинение. Подчинение и тут тоже подчинение. И это по диагонали противоречие, противоречие. И тут противоречие. Вот
таким образом может представить себе этот квадрат?
Да, вот так вот они на одной широте находятся, это что вот какая и...
Вот это противоположность. Угу. Вот один против другого, противоположность. Эта сторона под этой стороной, под противоположностью. Угу. Там подчинение, подчинение,
противоположность. Справа тоже подчинение.
Ну да, да. Вот это подчиняется этому, это подчиняется этому. Подчинение, подчинение. Ну, смотрите, ну, вы рисуете, слушайте. Вот это отношение имеет большое значение. Вот смотрите. Вот, допустим, в научном познании мы чаще всего имеем дело с общими суждениями, общеутвердителями. Надо доказать, обосновать истинность. И не всегда это возможно. Поэтому что, если это невозможно доказать, допустим, истинность, должность и так далее, мы что делаем? Мы доказываем в данном случае, мы доказываем, допустим, ложность О. Легко доказать ложность или истинность в частном суждении. А из ложности О всегда следует истинность А. Ну, скажем так, вот простой пример, который вам знаком. Вот вы говорите, все прямоугольные треугольники подчиняются теореме Пифагора. А кто проверял все прямоугольные треугольники? Их бесчетное множество. Поэтому вы можете сказать, а никто не проверял, значит, я сомневаюсь в истинности такое свойство или теоремы. Поэтому формулируем частное суждение. Некоторые прямоугольные треугольники не подчиняются. Или этого надо достаточно 5-6. Это же некоторые. И мы видим, что это ложь. Из ложности О следует истинность А. Или скажем, вы не можете доказать ложность А. Докажите ложность И. Из ложности И следует ложность А. Вот и все.
Вот с другой стороны просто подходит.
Да, совершенно верно. Вот таким образом это используются вот эти логические отношения между суждениями и научным познанием. Следующий пункт. Распределенность терминов суждения. Что, уже? Что, где будет теокристия, да? Все, мы подчиняемся порядку. Я вам скажу, вы скажете мне, как я не брал с собой. Распределенность терминов в суждениях. Сколько уже времени? 20
минут.
20, да?
Ну ладно, давайте раз.
Как, если женщина просит, надо подчиняться. Распределенность терминов в суждениях. Распределенность терминов в суждениях. Ну, имеется в виду простое суждение, то есть субъекты практикации, как они распределены или нет, это большое значение. Вот как раз этот вопрос я вам дам, потом нам понятие сложного суждения, потом перейдем к полному заключению. Ну, и завтра.
Я спросил большое
задание. Закройте, пожалуйста, ту окно. А я закрою.